микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – обозреватели газеты «Коммерсант» Татьяна Кузнецова. Таня, здравствуйте!
Здравствуйте!
И обозреватели газеты «Вечерняя Москва», а также журнала «Театрал» Борис Тарасов. Борис, здравствуйте!
Здравствуйте!
Тема нашей сегодняшней передачи – русский балет. Вот мы какие только уголки русской души не изучали, куда не заглянули, а вот сегодня мы заглянем не в уголок, а на сцену. На сцену и на сцену Большого театра, и на другие сцены, где русский балет по-прежнему лидирует и по-прежнему нравится огромному количеству зрителей. Мне бы хотелось нашу передачу построить таким образом, чтобы мы немного поговорили и об истории, о сегодняшнем дне, и о скандалах, которые связаны с балетом, и о тех цветах, которые получают балерины. Вот с этого мы, пожалуй, и начнем. То есть с истории. Таня, вот смотрите, балет сейчас по-прежнему очень популярен, тем не менее, я не могу сказать, что это так же, как, допустим, на моей памяти где-то в начале 60-х годов были огромные толпы ценителей и почитателей, которые узнали все о балете. Вот почему все-таки вот так балет чуть-чуть опустился? Как вы бы объяснили такое явление? Или, может, я не прав? Может, наоборот, он поднимается со страшной реактивной скоростью?
Ну, 60-е годы признаны золотым веком нашего балета. Во-первых, незадолго до 60-х, в 56-м году, впервые балет, именно московский Большой театр, прорвал железный занавес, выехав в Англию, произвел там фурор. А после
кто
этого...
из балерин туда поехали в Англию?
Не пустили Плесецкую.
Да ну.
Поехала Галина Сергеевна Уланова. Вместо Плесецкой поехала Нина Тимофеева танцевать «Лебединое озеро». Галина Сергеевна танцевала «Жизель» и «Ромео и Джульетта». И эти гастроли оказались судьбоносными. Они оказали огромное влияние на английский балет. И открыли двери балету на Запад. Ну, мы раньше, я имею в виду, наша страна содержала балет в холле и в порядке, и не жалела на него денег. Ну, а тут, когда это стало таким орудием пропаганды, то, в общем, балет не знал недостатка финансирования. Кроме того, как раз на рубеже 50-х,
60-х... Он не знал слова «нет», да? Ему все давали.
Ну, его и держали в узде, потому что, конечно, известны вот эти репрессии 30-х, когда просто с самых верхов закрывали спектакли, когда, в общем-то, тоже все висели на волоске. Известна история Дмитрия Шостаковича, который писал балет за балетом, и каждый из них не проходил цензуру, пока, наконец, он... не написал, казалось бы, балет, который уже нравился всем. Это был «Светлый ручей». Он использовал там музыку из своих зарезанных балетов. И тогда все балеты ставили в Ленинграде, самые новинки. А в Москву переносили уже проверенные. И вот этот балет прошел в Ленинграде, его уже просмотрели все нужные люди, его уже одобрили, его привозили в Москву на какую-то декаду и приняли к постановке в Большой театр. И поставили, он шел еще месяца два, прежде чем на него не заглянули высокие люди. Сталин, Боря?
Сталин.
Сталин. Ему сильно не понравилось, потому что это балет был балетной комедией. Это была... ну, балет делали умные люди, потому что если читать этот сценарий, то это, кажется, просто набор каких-то хохм, ну, таких малостыкующихся, потому что действие происходило в советском колхозе, там была куча переодеваний. На самом деле... под этим всем лежала обычная французская комедия положений. Да. Вот, ну, Бомарше, там приходит там Розина здесь. Девушка Зина, колхозная массовичка-затейница, которая переодевается в столичную балерину, которая оказалась, в свою очередь, ее подругой детства. И, ну, в общем, там куча перипетий. И серьезно настроенному Сталину показалось, что это просто надругательство над колхозным строем, над советской действительностью, да. Что это
на
такое.
На традиции балета, да, наверное.
Вот от традиции
на балета. Это не очень
идеологически ему показалось, что это, в общем...
И запретили.
Не просто запретили, конечно, статья, балетная фальшь, погромы, сослали сценариста, да?
Да, да, да.
Уволили, конечно, тут же балетмейстера.
Балетмейстера, да. Значит, директора, я не помню. Угу.
Да, Федора Васильевича Лопухова.
Таня, который... а были такие случаи, когда балерин тоже ссылали в ГУЛАГ? Или все-таки именно их пощадили?
Так я помню один такой случай.
Расскажите,
пожалуйста. В Ленинграде с Екатериной Гейденрейх. Которую сослали, и ей пришлось жить уже потом, когда ее выпустили из лагеря, не в столицах и не даже в Ленинграде, а в Перми, где она стала одной из основательниц училища хореографического
театра. Которая потом стала знаменитым, да. Да? А хорошо, давайте немножко раньше советского времени. Я так понял, что золотые советские 60-е, и это понятно, действительно.
Ну, там была смена поколений.
Да, и пришло очень сильное поколение.
Сильное, да?
Да. Да, это просто как-то вот разом выпустилось год за годом несколько, ну, ведущих.
Но это все равно, когда в русской литературе был золотой период, да, золотой век, пушкинский, да. Или серебряный век.
Да.
То это же самое совпало балет. С приходом Юрия Григоровича в балет. Это была такая революция эстетическая, потому что до этого с конца 20-х уже воцарился единый стиль, идеологически одобренный, и практически все наши гениальные балетмейстеры не смогли себя реализовать, которые уже в 20-е...
Что сделал Григорович такого, что мы его до сих пор вспоминаем? Что хорошего он сделал?
Ну, тогда это была революция.
А что значит...
Значит, этот идеологический стиль заключался в том, что балет понимался как пьеса. Такая же пьеса, как ставится в театре драматическом, только без речей. Поэтому...
То есть ногами ставят.
Ногами. Да, да, да. Но чтобы было обязательно содержание, под которым понимался сюжет, чтобы были правдивые характеры, артистов серьезно учили актеры малого театра, МХАТа, это было все очень поставлено на научную основу.
Да, система Станиславского,
драматические режиссеры. Танцевали, например, члены обкома вымышленные, да, или, ну, или райкомовские
почти.
Работники.
Почти.
Городскую
сферу, ну, подождите, но вот колхозники, колхозники же танцевали, то есть прям плясали на сцене, да. Выражали да. Счастливая да. жизнь, да?
Но они и сейчас пляшут. Самое смешное, этот же балет возродился и очень успешно. Просто сейчас его принимают таким, как он задуман, как веселая комедия, да. Жанровая, да? Это даже как бы не пародия, это сейчас идет в Большом театре, поставил худрук Ратманский. А, конечно, тот балет не сохранился совершенно, поэтому совершенно новая хореография. И он умудрился сделать из этого не пародию, конечно, на колхозный строй, а такой... Беглый дайджест советских стилей,
хорошо
советских
говорите,
штампов.
Так все-таки, Григорович, какая революция там случилась с ним?
А Юрий Николаевич ушел вот от этого жанра драм-балета, так. Основополагающего до советской эпохи. И он решил, что в балете главное танцы все-таки, а не литературный подоплек, хотя у него в каждом балете она была, и очень серьезные. То есть и «Спартак» сделан по литературному произведению, и «Легенда о любви» его лучший спектакль.
И... А танцы народов мира или
нет,
только...
танцы классические исключительно.
Классические,
а вот танцы народов мира,
да,
Юрий
да.
Николаевич старался отодвигать на задний план.
Да,
он
это...
не считал, что это актуально. На
то, что называется теперь этническая музыка.
Нет.
Да?
Знаете, характерный танец – это особая сфера балетного театра.
Жанр, да.
Он не похож на этнографические танцы. Ну, даже Игорь Моисеев, у которого я работала 20 лет, не ставит этнографию. Это все преобразовано через систему классического танца. Но то, что танцевали на сценах больших театров, это был совершенно особый вид искусства, для которого выпускались специальные актеры, и характерные актеры составляли особую когорту внутри театра. Они не могли быть заняты в классических ролях, потому что у них были те или иные недостатки телосложения, но зато и классические танцовщики не могли станцевать то, что они танцевали, с тем темпераментом, с тем знанием дела, это требовалось немножко другие специфические данные. И как раз в момент вот этих 30-х-50-х годов советская характерная школа танца расцвела необыкновенным цветом. Ну, во-первых, к традиционным танцам, которые существовали в императорском балете, то есть это испанский, цыганский, мазурка, чардаш, добавились все танцы народов СССР осценичные. Гопак, потом грузинский, многочисленные, да, да. И, между прочим, иногда в них участвовали и звезды, ну, первого плана. Например, у меня дома висит фотография «Мой папа» в лезгинке с Мариной Тимофеевной Семеновой. Это опера «Абесолома и Терри», и тогда, да, примадонны не гнушались участвовать и в операх.
В характерных танцах.
Майя Плисецкая замечательно танцевала «Персидку». Да?
И
в опере «Хованщина». И участвовала и в Половецких плясках.
Почему ее все-таки не пустили тогда в Англию? В 56-м
она тогда
году?
Уже была неблагонадежна.
Тогда уже была?
Да, уже была неблагонадежна.
Казалось бы, вот оттепели, пожалуйста.
56-й еще, да, все-таки раскачивалось, угу, все. Потом ее выпускали, но следили за ней пристально.
Внимательно.
Да. Ну, она никогда не сдерживала свои речи, например. Она могла сказать что угодно, где угодно. Конечно,
ну, так, да, значит, очень сидит, боялась. Дома, сидит, да, дома, конечно. Да. А давайте немножко в историю тоже войдем. Значит, когда русский балет по-настоящему стал покорять зрителей? Ну, мы знаем, что у Пушкина это уже просто апофеоз балета.
Ну, это местная радость.
Это местная радость.
Пушкин
питерский.
Да.
А в 18 веке это
пришло? В 18 веке нет, еще ничего в России не было.
И это, естественно, из Италии, как я понимаю, да, и где-то
начали. Сам балет из Италии, но у нас из Франции.
То есть мы через
Францию. Мы завозили из Франции. К тому времени французская школа отличалась от итальянской, она всегда отличалась. Французская считалась более благородной, а итальянская более демократичной, склонной к трюкам. То есть все новинки, технические новшества шли из Италии. А французы были гораздо более регламентированы. Все-таки Людовик Солнце считался основателем балета, и поэтому там все было очень
франжировано. Людовик XIV, Людовик Солнце считался основателем балета.
Французского.
Но французский все-таки пришел из Италии. То есть он взял труппу, или как это делается, и основал свою французскую, и сказал, делайте это, а вот это, пожалуйста, не делайте. Правильно я говорю? Ну, в общей форме такой.
Думаю, что не совсем так, потому что танцы придворные, они были общеобязательные. И когда король танцует, то я думаю, что все уж постараются научиться, как сейчас все ездят на горных лыжах.
И, они недавно играли в теннис.
И король был фанатом этих танцев. Он сам принимал участие в спектаклях.
Даже
и,
так, да?
Конечно,
да.
И
на,
да,
него специально ставились балеты.
На него специально ставились балеты. И, естественно, это был главным видом искусства в то время. И поэтому, помимо аристократов, этим занимались, конечно, и профессионалы. А итальянцев завозили, ну, как...
На гастролёров. Значит, все-таки все от Франции. И тут мы оказались подчиненными Парижу.
И весь 19 век мы подчинялись ему охотно.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях обозреватель газеты «Коммерсант» Татьяна Кузнецова и обозреватель газеты «Вечерняя Москва», а также журнала «Театрал» Борис Тарасов. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, русский балет. Так вот, Значит, начало 19 века, пушкинская пора, золотой век русской литературы, и уже Пушкин описывает балет как не только красивое зрелище, но уже и зрелище, которое разлагает нравы. Роль балерины в России – это роль провокационная, да, Борис?
В чем-то да.
А почему? А почему, он, казалось бы, вообще прекрасное действие? Что такое? Что-то вот как с русским характером, с русской душой это сочеталось, это действие? Ну, уже были русские балерины, правда же?
Да, конечно.
Да.
Они учились в Париже или...
Нет, они учились в Петербурге.
Петербург. То есть, конечно, вызывали французов, которые их учили.
Французские педагоги,
да,
были,
да, школу-то
у нас
основали раньше, чем балет расцвел.
Французские педагоги и балетмейстеры, они приезжали из Парижа или там из других городов Франции и обосновывались у нас, потому что у нас были очень хорошие условия для творчества.
И финансовые тоже. Столько не платили нигде.
Нигде, да. Угу. Именно поэтому все стремились приехать сюда. Это был и Дидло, и Жюль Перро, и впоследствии Мариус Петипа. То есть тот человек, кто прославил наш балет и создал всю классическую базу, которая на сегодняшний день
и называется
существует.
Русский,
да,
балет.
Да. Угу. И, в общем, это уже
вот,
мировая
в чем база. Вот, спросит наши слушатели.
Можно добавить?
А вот, душа и стиль. В чем вот основные особенности русского балета и как он соответствует русской душе?
Я бы лучше про распутство.
Давайте про распутство. Это,
вот
мы всегда это любим, потому что...
Вы же сказали про душу, но Пушкина быстрой ножкой ножку бьет. Да, ведь это же телесный очень вид спорта.
Хорошо, хорошо. Правильная оговорка.
Ну, вид искусства, да. Ведь, в общем, где можно увидеть открытую женскую ножку, да, а уж когда...
В то время, да.
В то время, а уже когда вот эта мода пошла античная, когда свободные хитоны...
Ну, это уже 20 век все-таки.
Нет,
19 век, да. Как же, вот эти наполеоновские моды,
да,
и
да,
уже получились не жесткие платьицы, не туфельки на каблуках, а эти мягкие, эти свободные,
ткани.
Струящиеся платья, которые уже открывали и выше.
В прыжки они открывали, естественно, выше
ножку. Да, и уже ножка...
Обнажалась
до колена, возможно, грудь. Известна эта знаменитая дуэль, в которой Грибоедов был замешан из-за балерины же, да? Поэтому душа шла неразрывно с тела.
А кому принадлежала та балерина, из-за которой была дуэль? Помните?
К сожалению, нет.
Грибоедов там сыграл роль какую-то очень коварную, неблаговидную. Она принадлежала князю...
Князю
Икс. Икс, да. А грибоедовский приятель тоже претендовал. И потом как-то это все так закрутилось, и уже законный любовник узнал о претензиях, о роли в этом Грибоедова, и там вот эта вот дуэль четверых, в которой были замешаны четыре представителя высшего света, и которая кончилась убийством. И пришлось одному как-то бежать, а Грибоедов, по-моему, отчасти из-за этого был отправлен в длительную командировку.
Вот он, русский балет, да, вообще. Доводит иногда до стрельбы.
Ну, там весь 19 век страсти бушевали.
Да, дальше было все серьезно.
А что? Да, расскажите, что было дальше.
А дальше уже начались гастроли европейских знаменитостей в Петербурге. Мария Тальони,
Фанни
Эльслер и много-много-много еще итальянских балерин и французских балерин, в основном итальянских, насколько я помню.
Это уже к концу 19-го
века. И вот тут надо говорить о том, что появился совершенно отдельный жанр балетомания.
То есть такое повальное увлечение,
балетом.
Балет.
Это
какого,
были очень
состоятельные.
Это были очень состоятельные люди. Это были или государственные служащие и чиновники, или это были представители дворянства.
Или творческие люди, уж точно, наверняка.
Творческим, может быть, в меньшей
люди
степени.
Творческие люди не любили балет.
Не
считали, что это искусство поверхностное, вредное.
Да-да-да.
То есть после Пушкина...
Некрасова
хотя бы. Некрасова вспомнил.
Да, это ужасные стихи.
Да, он рассказал, так тайцуй же ты, деву Дуная, и в покое оставь мужика. Вот все вращение к русской теме очень не нравилось нашим просветителям. Они считали, как потом и Сталин, что балет вульгаризирует эту тему, облегчает, уводит от проблем. И, в общем...
Да, и считали, что балет должен оставаться в своих рамках античных мифов, развлечений и тому подобное.
Значит,
ну, балет так серьезно и не лез в политику, на самом деле.
19 века балет становится таким популярным, что возникает балетомания.
Да.
И эта балетомания становится частью культурной жизни России.
Да.
Правильно?
Теперь очень
вернемся все-таки к русскому стилю. Вот что бы вы сказали по поводу того, русский балет, это что? Какой стиль? Что он взял у французов, а что добавил своего?
Я думаю,
или ничего не добавил,
что русский балет все-таки взял не только у французов, но и у итальянцев тоже, потому что...
Хотя бы название балерины, это явно не французское,
да, конечно,
название.
А это,
да,
знаменитое движение, которое сейчас знают все, фуэте,
да,
итальянское.
Итальянское, да, чисто итальянское. Да. А, у итальянцев русский балет взял технику, у французов он взял какие-то основные позиции, стиль. И добавил вот то, что вы называете русской душой.
Правильно. То есть не еще форму, бывает... а вот это вот то содержание, тот,
да, внутреннее,
да? Вот, потому что мы уже не раз говорили с нашими радиослушателями, что вообще, что такое русская национальная идея? Это поиски смысла жизни. Значит, в балете тоже, в русском балете, видимо, искали смысл жизни. Правильно? Я имею в виду...
периодами.
Периодами, хорошо.
Да, ну, неправильно было бы говорить, что мы вот тут с душой, а они вот тут с одним телом.
С одними ногами, деле,
с одними, да, ногами, с одной техникой. Но была балерина Вирджиния Цукки, от которой, да, все умирали, потому что она давала такие страсти, такие драмы на сцене, что там случались обмороки, люди
увозили. То есть получается так, значит, сначала ножка – это эротизм, страсть – это уже действительно вся душа пылает.
Да.
Да. А еще какой-то даже смысл мог возникнуть, да, если поставить постановку какую-нибудь правильную, то еще можно было о чем-то подумать, и о душе тоже, верно? Или все-таки вот выше страстей не поднимались в балете?
Ну,
нет,
считалось,
понимали,
что увидев красоту, душа очищается, человек тоже улучшается. И вот, например, романтический балет.
Это такая русская, да, иллюзия. Красоту, да, увидели, и все, да, очистились. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедию русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях обозреватель газеты «Коммерсант» Татьяна Кузнецова, обозреватель газеты «Вечерняя Москва» и журнала «Театрал» Борис Тарасов. Тема нашей передачи «Русский балет» мы продолжим после краткой сводки новостей.
В следующем радиочасе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
После выпуска новостей передача «От А до Я» с рассказом о лингвистической экспертизе.
Затем программа «Формулы кино». Российская киноиндустрия переходит на новые цифровые стандарты.
«Джаз и смех» – тема передачи «9 минут джаза».
А завершит час программы «События недели» «Особый взгляд». Наш гость – писатель-публицист Юрий Болдырев.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Тольятти третий день продолжают голодовку инвалиды-чернобыльцы, протестующие против невыплат положенных им компенсаций. В зоне грузино-абхазского конфликта в нескольких районах произошли столкновения. Данные пострадавших и участников перестрелок противоречивы. В Турции расследуют обстоятельства гибели туриста из России. Тело жителя Брянска Виталия Буковского было обнаружено в шахте лифта гостиницы на курорте Анталия, где он жил. В ингушском городе Карабулак, по сообщениям СМИ, обстрелян из гранатометов и разрушен нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий московскому бизнесмену Мусе Килигову. КПРФ и Аграрная партия проводят предвыборные съезды. Михаил Касьянов избран главой новой партии «Народ за демократию и справедливость». За кандидатуру экс-премьера России проголосовали в субботу большинство делегатов учредительного съезда партии в Подмосковье. Генеральная прокуратура Литвы отказалась выдать Москве одного из бывших владельцев ЮКОСа Михаила Брудно. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе, литовские прокуроры в письме Генпрокуратуре России назвали мотивы преследования Брудно политическими и выразили сомнения в объективности следствия. В Литве ему даны гарантии юридической неприкосновенности. На севере Афганистана в районе города Кундуз талибы напали на полицейские блокпосты, убив двух полицейских. На юге в провинции Вардак афганские войска убили в перестрелке шестерых боевиков. На юго-востоке Турции произошли очередные столкновение с курдскими сепаратистами, убиты 9 боевиков курдской рабочей партии, которая вот уже более 20 лет ведет вооруженную борьбу за создание на территории Турции независимого курдского государства. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях обозреватель газеты «Коммерсант» Татьяна Кузнецова, обозреватель газеты «Вечерняя Москва» и журнала «Театрал» Борис Тарасов. А тема нашей передачи – русский балет. Вот что действительно замечательная тема. Мы все любим русский балет и хотим знать о нем больше. Итак, мы подошли уже к концу XIX века, а там дальше Серебряный век, и опять распущенность нравов, и уже там приезжают какие-то иностранки, которые бог знает, как танцуют и в чем танцуют. И что такое Серебряный век в балете?
Серебряный век в балете, прежде всего, я думаю, что... Это то, что называется «русские сезоны Дягилева». А это тот случай, когда русский балет не частным порядком, а организованно выехал в Париж. Прежде всего в Париж и дальше по Европе.
Это когда случилось? Естественно, еще до революции,
это
правда?
Случилось в 1909 году. До этого Дягилев устроил гастроли русской оперы. А все спрашивают, году...
Дягилев, сейчас уже есть какой-то бар тут в Москве Дягилев, и бог знает что. А спросят, а что такое все-таки Дягилев? Вот он кто, продюсер?
Я боюсь, что к бару не имеет никакого отношения.
Ну, это понятно, это шутка.
А Сергей Павлович Дягилев, он был прекрасным дилетантом.
О, как всего. Красиво. Вот все-таки балетные
любители
люди. Даже
искусства,
в критиках это прекрасный, прекрасный дилетант, очень хорошо.
Любителям искусства, хорошо разбирающимся в нем. И, конечно...
И богатым, был, наверное, все-таки.
Нет. Он не был богатым.
Русские сезоны не были прибыльным делом.
Что
каждый
было?
Сезон проходил на грани краха.
Да.
Каждый раз он сшибал деньги откуда только мог. Борис сказал, что это как бы не частное дело, именно частная инициатива, просто это массовый выезд.
Здесь
государство в этом не участвовало, поэтому это было целиком его...
Потому что раньше это были императорские балеты.
Императорские театры не выезжали. Не выезжали императорские балерины, считалось, что это очень прилично, если они смогли бы выступить на сцене опера. Но вот так, чтобы вывести продукцию, то есть целый спектакль, причем спектакль принципиально новой эстетики, но Дягилев сначала пошел...
С теми декорациями, которые стали потом тоже известны во всем мире, перевернули.
Сначала-то Дягилев не хотел таких революций. Он, в общем-то, очень рассчитывал на Матильду Феликсовну-Кшесинскую, ее связи в императорской семье и, естественно, государственную поддержку. Он ей даже уготовил роль в первом сезоне. Но Матильда Феликсовна не хотела быть с кем-то еще рядом. А там уже появилась Павлова, появилась Корсавина, появился Нежинский. Ясно было, что от
вот
них Дягилев не
век, правда,
откажется.
Вообще каждая фамилия, даже дилетантам, кажется великой.
И это сорвалось. Сорвалась поездка с Кшесинской чуть ли не в... Просто за полгода,
за полгода,
за полгода он оказался на грани
без
краха.
Денег,
Дягилев,
без
денег, без поддержки. Декорации чуть ли не были недоделаны. И вот тут сказался его фантастический дар, просто наполеоновский, не отступать ни при каких обстоятельствах. Он мог уболтать любого, он нашел эти деньги.
То есть великий продюсер. Продюсер.
Да. Но при этом он был... генератором идей. Он не говорил что, но он говорил «удиви меня». И он вытягивал из людей то, что они сами в себе еще не подозревали. Но поначалу...
И давал это... людям возможность раскрыться совсем по-другому.
Но поначалу это был провинциальный пермский мальчик, который приехал к столичным своим кузенам, которые ввели его в свой кружок элитарный, из которого потом вырос мир искусства. И там уже... Почему Бенуа все время пишет о нем несколько так возмущенно-снисходительно? Потому что он его застал вот этим вот Сережей.
Мальчиком.
Мальчиком неотесанным, который слушал его с открытыми ушами, открытым ртом. И потом вдруг этот мальчик стал ему говорить, что нужно делать, что не нужно, что, в общем, диктовать он устарел немножечко, вкусы. Потому что Дягилев, он обладал потрясающим качеством. Он мог наступить тяжелым сапогом на любую дружбу, если считал, что это тормоз на пути его развития. То есть, когда он счел, что Бенуа устарел, он без колебаний с ним бывал.
Вот это самое страшное, конечно, что случается в человеческой дружбе, это уже даже не зависит от балета, но действительно человек новатор, он порою жертвует своими дружбами, да, и наступает, да, на горло своих друзей, не на горло собственной песни, а на горло именно своих друзей, для того, чтобы была правильная песня. И многие говорят, нет, ну как же творческие люди, они такие изменники, они вообще всех предают, а с другой стороны, а как же развиваться, если только держаться традиции? Надо, видимо, тут делать какие-то очень резкие телодвижения.
Без колебаний эти движения делал, расставаясь с сотрудниками, которые принесли ему славу. Так случилось с Фокином, который, собственно, и создал эту славу сезонов. Первые три сезона это были все сезоны Фокина. Так он подвинул Левушку Бакста позже. Он включал невероятных художников, да, ну, которые вообще не мог, нельзя было представить балет. Вдруг Пикассо, да? Вот вдруг.
Но это уже все-таки после революции. 17-й год. Это интересно, а случается революция, и балет отчасти остается за границей, правильно?
Первая мировая война.
Первая случается. Мировая.
Да, это уже разорвало как-то труппу. И уже тогда Дягилев был вынужден набирать поляков, других славян, тех русских, которые не доехали до России. Тогда уже труппа начинает делаться международной, не столь однородной. Ну и, конечно, после революции из России выбираются его главные персонажи, там, Корсавина, да, хотя они уже не той молодости, которая нужна для...
А новые там появляются в этих
балетах?
Это был
очень сложный период, да. Когда случилась революция, и вся верхушка, весь цвет балета практически весь уехал. Был очень сложный период, и стоял вопрос вплоть до закрытия государственных уже в то время академических театров. И только благодаря Луначарскому и там отчасти Екатерине Васильевне Гельцер, которая имела очень большую власть, академические государственные театры сохранились. Сохранился искусство балета и оперы.
Надо сказать, действительно, вот когда вспоминаешь эти времена, то имя Луначарского становится все более и более светлым. Вот так представить себе, что не было Луначарского, там все закрылось. Но, кстати говоря, я помню, что где-то в циниках у Мариенгофа есть замечательное такое наблюдение, что когда уже там все опрокинулось, трамваи стали, и вообще хлеба не было, то все равно в Большом театре шли вот эти традиционные, явно не дягилевские, очень-очень такие пыльные спектакли. Конечно,
это было время они представить вообще. Повторившими,
да. А потом было постановление партии правительства.
Советскому народу эти балеты были интересны.
Это, конечно.
Народ впервые вошел в театр и увидел зрелище, ранее для него не предназначавшееся, ему понравилось.
А партийные руководители очень были оправданы, что балерины тебе принадлежат народу, а значит, и им тоже.
В Петербурге была тесная связь.
Да.
Власть.
Говорят, Киров, да? Киров как-то...
До Кирова. Вот как раз история со Списивцевой. Там, ты помнишь фамилию этого?
Ивановой.
Да, Лидочка, которая у Вагинова
в романе,
да, это была очень странная история, балерина молодая, очень талантливая и популярная, очень яркая, очень такая, ну, не по-балерински, свободная, активная.
Вот интересно, не по-балерински свободная, это что, они все такие скованные, сдержанные?
Ну, многие любят жить своей
мирком.
Средой, закрытые. Своим мирком, замкнутым, им некомфортно. Где-то
понятно.
В другой среде. А вот эта девушка не боялась. Ее дружба как раз с ленинградскими чекистами привела к трагедии. Никто не знает, что там случилось, но она поехала кататься на лодке с тремя мужчинами.
В день концерта, когда должна была выходить на сцену.
Лодка перевернулась, мужчины выжили, она утонула.
То есть чекисты остались живы, потом их расстреляли в подвалах их коллеги, видимо, так.
Ну, немного позже.
Да. То есть еще до Кирова любители балета?
У Списивцева был роман, я вот, если бы был здесь Вадим Моисеевич Гаевский, он бы назвал это...
А давайте передадим ему привет, кстати говоря. Он так великодушно пригласил в эту студию вас, то есть порекомендовал, а сам не пришел, потому что как, что у него там занятия и все. Но он, я так понимаю, что вы и его ученица, да, в какой-то степени, нет?
В какой-то степени, я думаю, что
я
мы
все. Я бы сказала,
все.
Что я ученица скорее другого советского критика Натальи Юрьевны Черновой.
Которая... Я тоже, в большей степени. Да.
Ну, хорошо, значит, есть из чего даже и из кого выбрать, правда, критикам? Это тоже уже здорово. Давайте двинемся дальше. И вот в 30-е годы балет оживает, да, становится советским, и при этом он что, партийный, идеологический? Как вот сделать...
Значит, оживает.
Как сделать сталинский балет? Вот что такое был сталинский балет?
Вот сталинский балет — это тот, о котором мы говорили.
Но это не светлые ручки.
Нет, это балет-пьеса. Угу. То есть это содержательное зрелище, поучительное.
Да.
Желательно по большой литературе. Угу. Танцы по случаю. Тоже вот сейчас, когда делаются попытки восстановить те балеты, которые тогда были поставлены, лучшие, а некоторые из них даже остались еще в репертуаре Мариинского театра, выясняется, что танцы ставить умели. И танцы были интересные. И богаче, чем в 60-е, 70-е даже. Просто...
Традиции, наверное, сохранялись какие-то еще, видимо, да?
Были достаточно образованные эти балетмейстеры и одаренные. Это было тоже время отличных балетмейстеров. Трое из них, известных нам, главные имена, пошли по вот этой государственной линии по убеждениям. Это были идеолог направления Ростислав Захаров, Василий Вайнонен и Леонид Лавровский. Двое совершенно гениальных оказались не у дел. Это Касьян Маголизовский и Леонид Якобсон. Все это ровесники Баланчина, и все это примерно, 5-3 года разница. И это было тоже такое поколение, которое родилось как раз которое созрело к середине 20-х и к 30-м, и уже могло что-то дать. Но идеология, она отсекла лишнее. И на 30 почти лет воцарился вот этот драмбалет, то есть это 30-е, 40-е, 50-е.
Драматический балет.
Если говорить, чуть-чуть шагнуть назад, в 20-е годы, был ли в балете «Авангард»?
Был.
Да.
Да? И кто, какие имена?
Вот уже упомянутый мной Глизовский, и в Петербурге, конечно, Лопухов. Но даже, между прочим, императорский балетмейстер Горский, который, поскольку он творил в Москве, он творил в Москве, и немножко подальше от всего этого официоза, он здесь позволял себе очень многое. И несмотря на свои, тогда уже почтенные считалось годы, 54 года, он умер уже. Но, в общем, к 50 он уже считался таким маститом. Он все время экспериментировал. И все время к революции он тоже поставил какие-то вечно живые цветы. Они все шли по такому... пути метафор, они пытались показать на сцене разрушающийся империализм, восставший народ, такую стихийную какую-то... Название говорят сами за себя, «Красный вихрь», там какая-то еще смерть была, не помню.
Не Венецию,
симфония величия мироздания. Причем все эти спектакли, они умирали после одного...
Это кстати говоря, конечно. Это такие скрябинские.
Да.
А кто вообще из русских композиторов особенно дорог людям балетом? Кто создал незабываемые произведения?
Чайковский. Конечно, Чайковский.
Он самый главный.
20 век — это Прокофьев.
20 век — Прокофьев.
Ну и Шостакович.
Шостакович, он только сейчас начинает возрождаться, может быть, к юбилею. Но поскольку эти спектакли, его балеты обладали чудовищной программой либретто, их очень трудно поставить так, как он написал. Поэтому музыку приходится как-то приспосабливать и искать другие какие-то сюжеты. В общем, придумывать что-то. А у Прокофьева написаны балеты по развернутому традиционному либретто, и их очень легко ставить, даже немножко изменяя там. Они такие повествовательные, но гениальные. А вот эти
сразу
все...
чувствуется авангардистка, представитель, но гениальная. Почему не и гениальная, но интересно. Хорошо.
Ну, потому что, например, все эти красные вихри, они не нашли сочувствия не только у зрителей, но и, ну, не только у идеологов, но и в самой профессиональной среде. Там была очень маленькая группа сторонников этих экспериментов.
Ну да, это примерно как раб это... в литературе, да, такой пролетарский балет. Пролетарский балет.
Не совсем пролетарский. Он все-таки, вы правильно сказали, что там очень большое влияние символизма. Это была все-таки эстетская такая история. И этот Кассиан Галязовский, он уже созрел до революции, он человек Серебряного века. Он, они просто приняли вот эти вот идеи романтические. И они это делали не для, так сказать, того, чтобы закрепиться в структуре власти. Они это делали по зову сердца.
А что бы ты, например, привнесла в русский балет спутница Есенина Дункан? Что она сделала? Она, кроме того, что
достаточно
она...
Достаточно много.
Потому... Кроме того, что она действительно танцевала в очень провокационных одеждах, как мы знаем по отзывам публики, что она сделала? Она действительно раскрепостила его, да?
Естественно, она-то сама не могла это сделать. Угу. Ее увидели русские балетмейстеры, русские артисты балета. И для них это был глоток свободы, для молодых. То есть вот для Михаила Фокина, в первую очередь, он пошел за ней. Ее идеи вдохновили хореографа, и он начал ставить в жанре а-ля Дункан. Угу. Естественно, условности классического балета, они давали себя знать. Ему приходилось как-то дух свободы Айседоры Дункан вписывать в рамки классического балета, приспосабливать. Вот, многие артисты тоже вдохновились этим опытом, пытались ей подражать.
Но это было...
Ну, что, я не могу это, согласиться. Все-таки Фокин в это
время...
Это было
какое-то
время...
возвращение какой-то античной эстетики.
Это что это? Думала, да.
Она,
да.
Так, она так думала.
Да. Угу. Ну, она смотрела эти вазы греческие, да. Она воспроизвела этот хитон, эту босоногость. На самом деле, очень многие артисты балета восприняли ее как дилетантку, что в балете является ругательным словом. Фокин в то же время думал о том, как бы реформировать этот постылый классический балет Мариуса Петипа, который весь уже заштамповался до того, что до полного омертвения. Он мечтал тоже о мягких туфлях, о более свободных движениях. Когда он это увидел, возможно, это на него повлияло, но он в это время уже параллельно то же самое искал.
А она откуда взялась? То есть,
из Америки.
Нет, я это понимаю. Но какой стиль балета она привезла с собой?
Это не балет совсем.
Это не балет. Это просто танец такой.
Можно ее считать родоначальницей современного танца, если бы она оставила какую-то систему. Она была бессистемным человеком, и поэтому все ее школы, они растворились, развалились, хотя... Какие-то дунканистки существуют, говорят,
до
в России
пор,
сейчас.
Да.
Но там не было методики преподавания, и поэтому все, что...
Остались чему... тех времен?
Да.
То есть такие старушки, ну, которые я... порой...
Старушечки, которые находят девочек, девушек.
И соблазняют их в правильном смысле.
Вот,
то есть,
да, вот они с этой тоже свободой, интересной, душевной. Но поскольку это не было методически ни на чем основано, то это все идет по типу подражания. Вот... Какие могли бы быть
подражание,
естественные прыжки?
Имитации и воображение.
Да.
Теперь мой следующий вопрос. Как отличить великую балерину от невеликой? Что тут, какие отличия? Таня, пожалуйста.
Нет, это здесь делать невозможно.
Ну как невозможно? Уланова великая.
Великая. Причем у Улановой не вытягивались колени. У нее была не очень красивая стопа, она очень слабо вращалась.
Да,
то есть, если
спина,
брать
еще.
По частям ее данные,
горбилась, да?
Да, у нее был маленький прыжок. То есть, если брать ее физические данные, то она даже на среднюю балерину не тянет. Но тут включается вот этот русский дух,
точно.
Который вот на сцене возникает. При этом удивительное дело, Галина Сергеевна. Она же ленинградка, она училась у актрисы Александринского театра Тима драматическому искусству. Она очень серьезно подходила к драматической части. И на сцене выглядело, что она это проживает вот сейчас, сию минуту, единственный раз и навсегда. На самом деле...
То есть было достоверно?
Не просто достоверно, это было вот возникновение на глазах у публики. Говорят, все, кто живьем это видел, этот дух их захватывал целиком. Там никто не смотрел на вытянутые или не вытянутые коленки, довернут пируэт, не довернут. Они были ее рабами. При этом
Самахна... Вот это уж точно русская душа. То оставалось... Поверить в нее, это уже важнее, чем коленка.
Да? Вот именно
нет,
так.
Конечно. Конечно.
К сожалению, вот те записи, которые сейчас еще сохранились у Лановой, они этого не передают совсем. Вот
мы, и непонятно, да? Как
мы сегодня этого понять не можем.
Да. Еще вот есть такой крупный план Бахчисарайского фонтана «Умиранием колонны». Да, но может остальное? Быть, эпизоды «Ромео и Джульетта».
Вот бег там Джульетты.
Да, бег.
Игровые да, моменты.
То есть какие-то я представляю вот такие... себе, о чем вы говорите. Да.
Но магия самого танца, она уходит.
Где она так закрывается куда-то.
Нет, да, она вот с плащом бежит вот так хорошо. Стремительно. Но на самом деле я слышала от танцующих с ней на сцене, что ее искусство было таким рациональным, что она не позволяла ни малейших отступлений от раз навсегда затверженного рисунка. То есть, если балерина, например, в «Жизели» Мирта останавливалась не там, допустим, не в 3 метрах от авансцены, а в 4, Уланова продолжала делать свое, рассчитывая траекторию на те 3 метра от авансцены, где должна стоять эта самая Мирта. И этой Мирте ничего не оставалось, как подвинуться, потому что никаких импровизации на сцене она себе не позволяла, это все было выверено
для микрофона в зале.
Раз и навсегда. И при этом производило впечатление абсолютной спонтанности.
Хорошо, это балерины, а теперь мужчины. Ну, мы знаем легенду Нуриев. И что же получается? Там, опять-таки, замешивается политика. Почему он сбежал из Советского Союза? Как это случилось? Перепрыгнул, помните?
Да,
знаменитый
да. прыжок. Да, прыжок в свободе, да. так называемый. Я думаю, что прежде всего это было от того, что ему хотелось нового. Ему хотелось новой хореографии, а не той советской закостеневшей.
А уже во Франции был Бежар был тогда уже
Бежар
был,
да? не был Нет, в академический, то есть он был, но он его тогда не пускали в академические театры.
Да,
только на самом деле, я думаю, что еще ему там очень было плохо в Мариинском театре. Его
там были, конечно, еще
тогда было
причины.
Конечно. Недаром из Большого театра в ту эпоху не сбежал никто. Там был Григорович, которого все его артисты воспринимали как носителя, ну вот самого лучшего, что сейчас есть в балете. В Петербурге, ой, в Ленинграде в то время, был Константин Сергеев, которого, наоборот, все воспринимали как злостного реакционера, который еще к тому же давит артистов, не считаясь с их возможностями, с их творческим потенциалом, исключительно по своим соображениям руководителя театра.
Значит, Нуриев сбежал, потому что там было душно, там да, было и он искал свободу. А Барышников?
Это другое.
А Барышников тогда еще ничего не переменилось в этом Мариинском театре.
То есть это
у Барышникова мотив творческий был выше, чем у Нуриева. У Нуриева же еще примешивался любовная история.
Да.
Вот. Барышников сбежал вот именно по творческим соображениям. И судя по тому, как он до сих пор совершенно не может говорить о Советском Союзе, ни разу не приезжал и не собирается приезжать, почему-то ему, достаточно избалованному советской власти, эта советская власть стояла так поперек горла, как даже вот не стояла Нуриев, которого, между прочим, гораздо больше третировали.
А вот там... говорят, господа, что с балетом связана ну, такая умственная ограниченность человека. А вы встречали умных танцовщиц?
Да. Это я. Нет, конечно, это связано с тем, что балетные люди, подавляющее большинство, не любят выходить за пределы своей среды. Внутри ее все достаточно интересны. Они там расслаблены, они раскрыты, они свободны. Но...
Там больше свободы, чем склок, там больше... радости, чем...
Вот склоки, это, конечно, как в каждом коллективе. Я думаю, в театрах тоже бывают свои
самое,
истории.
В генетическом мире, да. То есть есть умные тоже, да?
И интересные, и яркие.
Ну, а вот сегодня, кто у нас самый интересный, самый яркий? Есть ли такие у нас... Балерины. Чего друг на друга смотрите? Как вам говорить про дядю, или так не смотрели?
Хочу сказать, что службы я стараюсь держаться подальше от артистов балета. Как только с ними завяжешь более близкие отношения, ты уже начинаешь писать, думая, Ну, понятно. Как бы вот мне сказать о нем так
ну,
плохо,
вот хорошо. А вот, а вот, вот, вот наш, наш слушатель сразу говорит, а Волочкова? А что Волочкова?
Волочкова долгая тема, и она не стоит его.
Не стоит, хорошо. Да. Хорошо, то есть это такой пиаровский ход.
Да, правильно? Надо раз навсегда понять, что это не балерина.
Балерина?
А я думаю, что она начала очень хорошо, как балерина.
Никогда не была балериной,
да? Я в Петербурге не знаю, я видела ее в Москве. В Москве. Я считаю, что Большой театр, пригласив ее, сделал большую ошибку.
Конечно.
Маленький театр делает маленькие ошибки, а большой – большой.
Это был тяжелый период в Большом театре, без времени, смена руководства, поиск лидеров.
Будущее есть. Маленькие девочки бегают и учатся балету. Московский, Питер. Есть надежда.
Я хочу сказать, что сейчас более чем благополучно обстоит в Москве.
На волнах «Радио Свободы» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – обозреватель газеты «Коммерсант» Татьяна Кузнецова, обозреватель газеты «Вечерняя Москва» и журнала «Театра» Борис Тарасов. Мы говорили о русском балете. Спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Олег Львов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от риска большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.